Ему хотелось обнаружить в ней те простые и прекрасные качества, которыми, несомненно, обладала эта женщина, те добродетели, которые побудили Жан-Жак избрать именно ее спутницей своей жизни. Он искоса взглянул на нее. Несколько прядей каштановых волос выбились из-под мещанского чепца. Она, видно, ничего не имела против того, чтобы он ее рассматривал. Наоборот, она повернулась к нему всем лицом и отвечала спокойными взглядами. У нее были красивые и большие глаза, бездумные, как сама природа. И пусть все, что она говорила, не отличалось значительностью, но ее голос звучал задушевно. И в походке ее Фернану будто слышалась какая-то ленивая мелодия. Жан-Жак знал, конечно, почему именно на ней остановил свой выбор. Тем временем мадам Левессер, идя с маркизом впереди, говорила о вещах практических. Ее зять, поясняла она, очень гордый человек. Он ничем не желает пользоваться безвозмездно. Квартирную плату, например, так же, как провизию, присылая ему из замка, он намерен возместить работой. Больше всего ему улыбалось бы, если бы маркиз благоволил давать ему для переписки ноты, как в тот раз в Париже. Теперь прямо из рук рвут все, что выходит из-под пера Жан-Жака, а он по-прежнему берет все те же 12 су за страницу. В Париже она не хотела разговаривать с маркизом на эту тему, но обычно она с Терезой за спиной Жан-Жака договаривается о надбавке и получают ее сами. Поэтому она просит разрешения после расчета господина маркиза с Жан-Жаком представлять свои счета, но только сохрани бог, чтобы ее многоуважаемый зять узнал об этом. Маркизу были противны маневры тучной старухи. «Прошу вас, мадам, делайте так, как полагаете нужным», — ответил он сухо. Мадам Левассер уловила раздражение в его тоне. «Что поделаешь, у него есть свои чудачества», — оправдывалась она. «Его возражение всегда прям-таки в тупик ставит, ведь он нуждается в покое. Да ему и самому очень хотелось переселиться в деревню, но вы себе представить не можете, господин маркиз, сколько он упрямился и чего мне стоило уговорить его дать свое согласие на переезд». «Очень признателен вам за хлопоты», — сдержанно ответил Жерарден. «Я надеюсь лишь, что и учителю, и вам пребывание здесь будет во всех отношениях приятно». «Все было бы просто», — продолжала свои жалобы старуха, — «если бы был нормальный, а не великий человек. Иной раз и вправду кажется, что он немножко тронулся. Здесь у вас ведь, безусловно, никто на него не покушается, но уже в Париже...» «Тереза давеча говорила вам, — он ворчал, — помни, чтобы дом всегда был на запоре». Маркиз понял угрозу. Если он своевременно не договорится с этой гарпией, она запрет Жан-Жака в доме, и он, Жерарден, хотя у него и есть второй ключ, останется в дураках. «Само собой разумеется, мадам, — ответил он, — все мы готовы всячески считаться с потребностью мсье Жан-Жака в уединении. С другой стороны, мне бы, конечно, хотелось время от времени видеть учителя и внимать его речам». Он остановился, слегка коснулся кончиком трости старухи и сказал, «Если вы мне в этом поможете, мадам, рассчитывайте на мою признательность». Мадам Левассер взглянула на него хитрыми, черными, быстрыми глазками. «По рукам, господин маркиз», — сказала она, — «за мной дело не станет». Глава 3. Жан-Жак покидает Париж. Человек, вокруг которого шел этот торг, Жан-Жак Руссо, распростившись с улицы Пля-Триер, уже неделю тому назад действительно намерен был отправиться в Эрменон-Виль. Он хотел пройти весь путь пешком, он любил такие путешествия. До Эрменон-Виля было не так уж и далеко, 12-14 часов хода спокойным шагом. На нем был черный сюртук горожанина и черные чулки. В дорожном мешке у него лежали лишь самые необходимые вещи. Он опирался на посох, к которому привык, путешествуя пешком по своей родной Швейцарии. Так он шел по улицам Парижа, изможденный 66-летний человек, слегка сутулый. Шел, однако, быстрой, бодрой походкой. Его неудержимо влекло к деревьям, непокрытым пылью, неокутанным чадом. Он хотел среди вольной природы, один на один, говорить с водами ручьев и рек, с ветром, запутавшимся в ветвях, с собственным сердцем и с Богом. Он хотел бежать из Парижа. В каждом парижанине он видел врага. Он и бежал, ведь это было подлинное бегство. Но, дойдя до городской черты, он замедлил шаг. Одна еще неясная мысль, все последние дни не дававшая ему покоя, хотя он не позволял себе додумывать ее до конца, вдруг стала отчетливой, о чем-то напоминая, связывая движение. Нет, нет, он еще не вправе уйти.